Ви слухаєте Радіо М. Можливість.
Важливий погляд на життя. В передачі «Духовні поради».
Завжди прощайте своїх ворогів, ніщо не дратує їх так сильно. Ну, це лише цитата Оскара Уайльда, а чи так це насправді, ми спробуємо розібратися прямо зараз в передачі «Духовні поради» з Максом Шаргаєвим. І гостем моєї студії є Борис Волков, який є молодіжним служителем. Бачу відразу по очам, що працюєте з молоддю. Сам був таким в мої молоді роки. От. І директор по тренінгам місії «Подорож по Біблії». Доброго дня вам, пане Борисе.
Доброго дня, Максим. Добрий день, радіослушателі. Рад привітувати вас на волнах Радіо М.
А як ви наважились взагалі прийти до мене і говорити на цю тему?
Ну, ти знаєш, говорити так, як по правді, или так, як хочеться сказати. Ну, во-первых, ми встретились з тобою, і ти предложила. І серед асортимента тих можливих тем, які можна було би обсудити.
Не було вибору, так?
Не в этом дело. Дело в том, что, наверное, эта тема близка мне в силу того опыта, который, ну, пережил где-то и я, связанного с прощением, и поэтому могу рассуждать об этом, ну, скажем так, соединяя это со своим сердцем. Мне кажется, нету более эффективного разговора и влияния, если только оно не происходит из твоего, ну, внутреннего переживания.
Тому що, розумієте, тема... Що робити з ворогами? Любити чи мститися, вона на сьогодні в Україні дуже актуальна. І дуже болюча, і дуже серйозна. Тож, друзі, через декілька секундочок почуємось разом з вами. Будемо говорити, продовжувати говорити, розмірковувати з приводу цієї теми. Ну, і, звісно, не тільки словами, от, але справді зможемо дати вихід кожному з вас. Декілька секунд, ми знову з вами.
Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
Ну що ж, нагадую, тема передачі «Що робити з ворогами? Любити чи мститися?». Ось так, з Борисом Волковим ми зібралися для того, щоб, ну, дати вам якесь направлення в цьому випадку. І єдиним орієнтиром, який у нас є сьогодні, який справді дає правильні виходи, правильні направлення, на мою думку, є Біблія. От, ну, я вас, в принципі, позвав, да, от покликав на нашу передачу, тому що знаю, що у вас є щось подібне з цього приводу, по своїм переживанням, відчуттям, те, як ви живете взагалі. Наскільки ви погоджуєтеся з цією цитатою Оскара Уайльда? Прощайте своїх ворогів, нічого їх так сильно не дратує, як саме це. Прощення з вашої сторони.
Дело в тому, що...
Якщо можна прямо в мікрофончик, щоб ми могли чути, да, повністю.
Да, дело в тому, що вражда – это тоже своего рода отношения. Вот. И в этих отношениях... Ага. Просто это определенное состояние отношений. То есть здесь сказать, что, к примеру, ты там взял, враждуешь против всего плохого, там, допустим, да? Нет, как правило, когда мы говорим про вражду, то мы... у нас сразу же всплывают лица тех людей, которые где-то там нам насолили, что называется.
В большинстве, наступили. Да, до речи. Угу.
Поэтому, когда мы говорим про... вражду, и если вспоминать конкретно про цитату вот этого Оскара Уайльда, то, наверное, нам имеет смысл понимать такую вещь, что наше изменение отношения к врагам фактически принуждает и их к изменению парадигмы отношений и с нами. Угу. Вот, и поэтому я в определенном смысле разделяю эту цитату, но не могу сказать, что я ее полностью разделяю, потому что...
В каком плане не разделяет?
Не разделяю в том смысле, что на самом деле, если мы говорим про прощение, мы на самом деле должны подразумевать не просто какой-то, ну, манифест, такой вот бросок, что называется, я тебя прощаю и больше видеть тебя в своей жизни не желаю, к примеру, там, да? Вот. Но мы на самом деле изменяем отношения и исцеляем свое сердце в том числе, и даем возможность нашему, ну, противнику по каких-то вопросах, mm-hmm. каких-то позициях тоже пережить какое-то исцеление и осмысление. Поэтому исцеление – это уже, скажем так, процесс со знаком «плюс».
Я би сказав, ви намалювали ідеальну картину, в принципі, ось цього розуміння, хто мій ворог і як його любити, тому що все ж таки запитання я поставив таким чином, любити чи мститися, тому що, ну, фактично, ось ці дві речі ми зазвичай з цими людьми і робимо. От, любити нас кличе Бог до цього, так? А мститися кличе що? Що кличе нам віддати ось цю вендетту, коли люди все життя, можливо, покладаються для того, щоб помститися тій чи іншій людині?
Діло в тому, що коли ми говоримо про месть, ми говоримо про крайнє проявлення такого нормального желання справедливості.
Ось. Це ж справедливість, це ж священно.
Но дело в том, что когда мы говорим про справедливость, нужно чувствовать еще и какие-то вот пределы. Сказать, что я требую справедливости, это хорошее заявление, если ты, например, не чувствуешь вот никакой вины за собою в том числе, да? Угу. Когда ты сам... Вот смотри, мы когда рассуждаем, например, о том, как причинена обида была и так далее, то очень часто для того, чтобы разговор шел хорошо, мы чувствовали себя в этом разговоре достаточно, скажем так, с позитивчиком, да, каким-то шли под знаком плюс, мы проецируем ситуацию, мы потерпали, мы стали жертвой какого-то несправедливого отношения, вот, но сейчас... Мы хотим, чтобы справедливость восторжествовала, и чтобы наши обидчики теперь пережили то же самое, что пережили, к примеру, и мы. Но правда же состоит в том, что не всегда мы со знаком плюс. Бывают и ситуации, когда мы со знаком минус, когда мы действуем недостойно, когда мы действуем, обижая кого-то, раня чьи-то чувства, физически раня кого-то там, да? И тогда к нам тоже могут быть предъявлены какие-то претензии, і вполне справедливе.
А ось до цього ми повернемось, тому що це питання насправді дуже глибоке. Питання справедливості, наше бажання цієї справедливості, воно, в принципі, є в нас, в людях, да? От, але ми обов'язково про це поговоримо, але буквально дочекайтеся декілька десятків хвилинчик, друзі. Я впевнений, ми повернемось до цього питання. Перед цим хотів би нагадати, друзі, що можете телефонувати нам за номером 0800-21-2018, абсолютно безкоштовний номер телефону, от, тому дзвоніть, залишайте свої коментарі, можливо, от, або задавайте питання. От, те, що сьогодні вас турбує з приводу взагалі ворожості, ворогів і так далі. Все, що буде йти по ходу нашої передачі. Ну і стрім наш прямо в Фейсбуці, прямий ефір, те, що маємо на сторінці Радіо М і сторінка Макса Шаргаєва, можете долучатися до нас, друзі, і, звісно, залишати і там свої коментарі, обов'язково їх зачитаємо. Ось так, давайте спочатку розберемося з тим, звідки беруться ці вороги. Хто може, кого можна от насправді назвати ворогом? Як ми можемо заробити таких собі антидрузів?
Ну, якщо ти живеш життя, вот, если у тебя появились враги какие-то, uh-huh. вот, то мне иной раз хочется сказать «Welcome to the club», значит, ты живой человек, да? Вот, то есть мы живем в обстоятельствах, когда, опять-таки, это все отношения, и вражда – это продолжение отношений. Uh-huh. Мы находимся в отношениях, и чаще всего в этих отношениях мы и имеем возможность заполучить врагов или сами стать врагами кому-то своими неправильными действиями. Но это, скажем так, ситуация, когда мы, к примеру, не поделили, ну, мировоззренческие позиции, условно говоря, там, да, когда в отношениях мы сошли и увидели, что мы по-разному смотрим на одну и ту же самую вещь, и уже, скажем так, после этого мы, к примеру, приобрели статус врагов. Но ведь бывают же такие ситуации, когда, ну, ребенок, например, подвергается насилию в своей собственной семье, и он не генерировал какого-то вектора отношений, какой-то динамики в этих отношениях, mm-hmm. которые в результате чего можно было бы сказать, что, ну, вот мы столкнулись, мы что-то не поделили, и теперь мы враги до конца своей жизни, там, допустим. Но, тем не менее, благодаря какой-то ране эмоциональной, физической, да, он где-то, может быть, даже на уровне подсознания кого-то, возможно, своего отца, возможно, свою мать, возможно, кого-то других членов своей семьи начинает воспринимать как врагов, и это проецируется на все отношения, которые есть внутри этой же самой семьи. Но при этом этот человек сознательно не выступал в позиции, скажем так, стороны, которая... вот,
чи агрессора, чи...
Агрессора, да. Который вот вызывает какой-то конфликт, или просто-напросто... Вот, неудачно поступил в каком-то взаимодействии. Нет, он просто, к примеру, был ребенком. Таких ситуаций море, зачем их сейчас вспоминать и цитировать. Бывают же такие ситуации?
Та, 100%. Тому що, ну, справді, є речі, які ті рани, да, от, які від самого дитинства йдуть в житті людей. Це одна сторона, а інша сторона – це спровокована, як з однієї, так і з іншої сторони цього конфлікту. І є люди, яких я зустрічав, які стверджують, що в мене насправді ворогів-то і немає. Наскільки можна довіряти взагалі таким людям? Чи може бути там за там, 30-40 років життя так, щоб в тебе не було реальних ворогів?
Вопрос хороший. На самом деле, если мы вот честно посмотрим на свою собственную жизнь и на отношения, которые в ней есть, то мы однозначно где-то расслоим, скажем так, тех людей, которые у нас есть, по каким-то вот слоям. Это наши близкие друзья, это те, с кем мы делим жизнь. А это, например, там на дальней, на периферии, люди, с которыми я не пересекаюсь. Это, к примеру, там по каким-то причинам мы больше не пересекаемся. Это мои враги, это люди, которые причинили мне боль. Но если я говорю, например, что у меня врагов нету, на самом деле очень часто подразумевается, что я не предпринимаю усилий для того, чтобы пройти через процесс какого-то исцеления и развязывания каких-то узлов, которые были запутаны, завязаны там, да, и поэтому просто отказываюсь от какой-то борьбы, от какого-то сражения за нормальные человеческие отношения, за прямой контакт, за прощение элементарно, вот. И поэтому просто вот такой вот всеобщей декларации вот, «у меня нет врагов» — это просто отмежеваться от проблемы. Уверен, что в жизни каждого человека возникают конфликтные ситуации.
А у нас запитання є. Простити образу – це одне, але як простити, рахую, нулі, $2000? Що взагалі одно? Є Бог, да, який дав деякі свої правила або настанови, от, і говорить – прощайте. Прощайте ворогів ваших. Всі знають цю фразу. Багато хто її відкидає, дехто користується. От, якщо стосовно фінансів, я розумію, що це питання може десь там на кінець можна було, але запитання зараз від наших слухачів.
Ну, спасибо за вопрос. Конечно, каждая ситуация, она, будем говорить, даже и в финансовых вопросах, она тоже уникальна, но... Интересно,
здається, у всіх є такий досвід, коли потрібно було просто забути і, не спалюючи чогось сарая, сказати все, це на твоїй совісті.
Я не знаю, наскільки, наприклад, наші слушатели или конкретний слушатель знаком со священним писанием, с Библией, но интересно, что, например, слово Библия ассоциируется с чем-то сакральным, святым, но интересно, что, например, слово «святой» в Библии употребляется реже, чем употребляется или вообще адресуется, например, сообщается мысль, связанная с деньгами. То есть около 3000 раз упоминается финансовый вопрос в Библии. То есть это вопрос, который на самом деле на повестке дня находится практически ежедневно.
Серьезный.
Но сейчас я хотел бы сделать акцент на одно отдельное указание в Священном Писании, в Библии, в Новом Завете, которое касается и финансов, и темы прощения в том числе. Это ситуация, когда к одному, один человек, взаимодавец, он призывает своего должника и говорит: так и так, ты мне должен, условно говоря, там, $1000, вот, но рассчитаться со мною не можешь, и поэтому давай-ка, братуня, вырежем тебе почку, к примеру, там, скажем, да, то есть такой вот прикладным способом. Тогда это прозвучало: давайте продадим его в рабство, и пускай вот в этом состоянии он отрабатывает те долги. Тот упал в колени, начал просить, умолять и говорить о том, что потерпи, я все отдам тебе, и тот взаимодавец сжалился. Но выйдя из, скажем так, кабинета, где состоялся вот этот вот разговор кредитора и дебитора, там, да, наш дебитор находит своего должника, и который должен ему, образно говоря, там $100 был, да, и начинает хватать его за горло, душить и говорить: «Верни мне». И не имел, говорит Священное Писание, жалости к нему. Не имел жалости к нему. Вопрос, который поднимает дальше Иисус, который, собственно говоря, привел вот этот вот образ.
Иисус исповедает, да, всю историю. Так.
Да. Он касается и финансов, и отношений, и, в частности, такой грани отношений, как прощение. И поэтому Иисус, связывая это воедино, говорит о том, что вам должно было поступить, вот как поступил, например, вот тот человек, который простил, там, да, нужно прощать, да. Что я могу сказать? Приложите все возможные усилия для того, чтобы ваши деньги забрать назад, но, пожалуйста, чтобы эти усилия были в разумном ключе, чтобы это было без агрессии. Но если, например, у человека есть реальные обстоятельства, которые не позволяют ему вернуть сейчас этот долг, который взяли у вас, $2000 или больше, то, возможно, вам просто действительно нету другого шанса, как где-то вот потерпеть. И, возможно, даже на каком-то этапе отказаться от претензий. Но однозначно это вызывает ситуацию, когда вот появляется такой вот враг, да, хочешь потерять друга, дай ему взаймы, что называется. Есть такая вот расхожая фраза.
Чи потрібно мати мудрість на початку, коли ти даєш? Ну, от ми не переходимо зараз в русло там фінансів, да, ось в контексті цього запитання. Можливо, треба вибирати, де, хто, як, кому давати.
Максим, слушай, я тебе скажу так, що скільки раз я руководствовался вот этим вот принципом, нужно иметь мудрость, прежде чем ты даешь. И я, например, руководствовался таким принципом, окей, я дам столько, сколько вот вижу, что человек реально может потянуть, там, и так далее. Это не было разговор про большие какие-то деньги. Ну, слушай, наверное, в 50% случаев мои оценки оказывались ошибочными, в конце концов, да, то есть, в конце концов, я оказывался в ситуации, когда нужно было включать другой режим. И я выработал уже несколько другой подход. То есть ты, когда даешь взаймы, это, я говорю к себе, Борис Волков, ты, когда даешь взаймы, то это та сумма, которую ты, в случае чего, просто простишь.
Буквально ось ця думка реально зараз була в мене на язиці. Хотів тільки сказати, що якщо даєш, будь просто готовий до того, що ти їх втратиш. От тому готуй своє серце, да, до тієї суми, яку просто ти там, не знаю, віддаєш якійсь людині. От, можливо, ти їх більше ніколи не побачиш. Щось таке, друзі, буває життя. От і є люди, які все життя гризуться от совістю і розуміють, що вони не можуть віддати, да, там через якісь причини. Є люди, які просто беруть і не віддаючи, живуть нормально. Ось, ну, це життя. Ось про це. Да-да.
Якщо можна, ремарочку ще одну. Смотри. Дело в том, что вопрос не прощения и вражды, это вопрос, когда мы кого-то помещаем в какие-то в тюремные рамки, что называется. То есть, например, бывает ситуация, когда, опять-таки, если взять самые интенсивные, самые близкие взаимоотношения, это, например, взаимоотношения мужа, жены или родители, дети, где тоже возникает известный исторический конфликт отцов и детей, там, да, вот. Получается иногда так, что, например, те же самые дети помещают своих родителей в темницу непрощения. И сами же от этого, собственно говоря, и страдают. Почему я вспомнил об этом сейчас? Потому что, возможно, вопрос денежного заимствования, который, например, беспокоит нашего слушателя, это тот самый вопрос, который не позволяет сегодня поддерживать близкие, интенсивные, дружественные, наполненные красками и содержанием семейные отношения или дружеские отношения, которые были, но которые вдруг омрачились вот этой вот финансовой ситуацией. Там, да? И, возможно, мы просто-напросто обкрадываем самих себя, ограждая себя от тех отношений, которые сегодня мы как бы поместили под колпак финансовых моментов, да, вот, и, возможно, тот человек тоже страдает от того, что, ну, к примеру, там, а на что мне было брать вот цей долг, если оно превратилось вот в эту вот ситуацию, когда сегодня я не могу там с Миколою на улице встретиться без того, чтобы, к примеру, там, не отвести глаза в сторонку.
Да. Друзья, Ось така відповідь на це запитання та з приводу фінансів, боргів і так далі. Хоча я не до кінця погоджуюсь, простити образу – це одне. Таке враження, що простити образу, ну, – це просто. От, а що стосовно фінансів, то набагато тяжче. От, насправді, я думаю, що ну, ми все одно будемо сьогодні про це говорити з приводу внутрішніх якраз моментів, от, друзі. І ми розуміємо, як один з способів, як народжуються такі люди, да, от, ну, в стосунках, як вороги. Це тоді, коли є якісь фінансові або бізнесові відносини між вами. Тому будьте обережні з цим. Декілька секунд, і ми знову з вами, друзі.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Духовні речі завжди поруч. Ось одна з тез нашої передачі «Духовні поради». І так і є, ну, насправді. Тому, друзі, є духовні, є фізичні речі. І говорячи про ворогів, ми не можемо не сказати про тих духовних ворогів. Є вони взагалі чи ні? От в житті людей. Чи є тільки ті, кого ми можемо побачити? Там Микола, Степан, Маріка там, і так далі. Що стосовно духовних ворогів? Є взагалі таке поняття?
Видите,
ви, як служитель взагалі?
В нашому такому...
Все добре, аби вам зручно було. В нашому, ті, хто в нашому стрімі, можете подивитися, як при цьому питанні.
В нашому такому завзятті, в ентузіазмі, в кавичках, направленому на то, чтобы бороться с какими-то видимыми врагами, мы иногда можем перейти грань понимания, а действительно, кто и что нам противостоит. Мне очень нравится и импонирует та мысль, которая записана, опять-таки, в Библии, в Новом Завете, одним из авторов, который сделал вклад в написание Нового Завета, известный как апостол Павел. И вот апостол Павел в послании к Ефесянам, он говорит о том, что, обратите внимание, что наша брань, другими словами, наше сражение, наше противостояние не столько с людьми, он говорит так, не против плоти и крови, говоря по-другому, не против людей, сделанных из костей, кожи и мышечной массы, там, да, не против часто конкретных личностей, которых мы имеем здесь рядом с собой в наших соседних комнатах, лестничных площадках или же в офисах, да, сколько против духов злобы поднебесных. То есть он делает акцент...
Расшифруйте.
Он делает акцент на то, что мы живем в духовной реальности. Угу. И в этой духовной реальности есть Бог, есть Его служители, есть Его ангелы, говоря по-другому, да, и есть противоборствующая сторона, это отпавший в прошлом ангел, ныне называемый Сатана, у которого также есть какая-то армия тоже отпавших ангелов, бесов. И их функция в Новом Завете очень сжато выписано таким вот образом. Он убийца от начала, его задача украсть, убить, погубить. Угу. Другими словами, возможно, в тех конфликтах и в тех противостояниях, которые возникают у нас на межличностном уровне, нам стоит узреть не столько глупость в принятии финансовых решений или же просто в мировоззренческих каких-то позициях, сколько увидеть момент, когда мы вдруг оказались, будучи задействованными реально в духовные процессы, а на самом деле же все же в этом мире духовно. Каждый человек является, будем говорить так, субъектом духовной жизни и духовной деятельности. И где-то мы на каком-то уровне оказались сманипулированы, где наше сознание, где наши поступки вдруг оказались поступками, продиктованными не Богом и Его благой волей, святой, угодной, святой, угодной, совершенной, да, а оказались деструктивными и навязанными теми самыми духами злобы поднебесных, бесами, демонами.
Чи всі розуміють взагалі, що є ось та духовна реальність? Тому що люди просто ходять на роботу, народжують дітей, одружуються, там, старіють, отримують пенсію, і здавалось би, ну, це все. Які там демони, які там злі сили? Хтось проти мене зробив щось недобре. Все, ну, ворог. Це його воля, це його вчинки. До чого тут там, я не знаю, диявола плести до цього?
поскольку я говорю об этих вопросах, мне нужно тогда, ну, вот так, используем такие слова, Бог, дьявол, mm-hmm. демоны там, и так далее, святое, грешное, вражда и так далее. Нам нужно понять, от какой позиции мы отталкиваемся. Я в этих рассуждениях отталкиваюсь от библейской позиции. Открывая Священное Писание, я вижу, что есть невидимая, но реальная духовная жизнь, духовная реальность. И хотя я ее не могу оценить видимым, зримым образом, да, тем не менее она есть в наличии. И хочу этого или нет, как радиоволны проникают через меня, так и духовная жизнь, она и, скажем так, проявление божественного или же небожественного, демонического, также могут касаться и меня в том числе. Uh-huh. И я должен следить за своим умом, потому что ум – это, скажем так, то пограничное устройство, которое соединяет наш разум, то пограничное устройство, которое соединяет жизнь, вот, скажем так, которую мы можем пощупать, что называется, тактильная, люди, руки, поступки, слова, там, да, как-то измерить это, оценить, да, и ту невидимую реальность, вот наш разум. И поэтому иногда, если мы не следим за своим разумом, то мы можем оказаться, вот, знаете, вот как радиоприемник, он же может уловить разную волну. Так. Хорошо, если, например, у слушателей сейчас настроена волна радио М и улавливает хорошие сигналы.
Чудово, да.
Вот. Оно ведь может быть настроено, например, там «Золотые купола душу мою радуют». Да, это совсем не церковная песня, это шансон.
Тут навіть не стільки церковна, взагалі, ну, як на мене, не зовсім то і пісня, але неважливо. Це наче суб'єктивні так, думки, в принципі, у кожного своє розуміння з цього приводу. Так, мені подобається поки от хід ваших думок з приводу того, що ми можемо або відчувати, або не відчувати це, але воно все одно є. Воно присутнє. І особистий досвід кожної окремої людини, наприклад, ваш, от в даному випадку, я впевнений, що ну, не просто ж так ви говорите про Біблію, ви говорите про те, що ви довіряєте, тому що сказано у священних писаннях. Я так розумію, що в вашому житті було щось подібне, от те, що ви переживали. От те, що фізичні вороги, ви раптом розуміли, що за ними ж стоїть щось більше. Що це не просто люди там щось зробили.
Макс, момент откровения. Моя мать совершила самоубийство, когда мне было 19 лет. Это было перед самым моим 20-летием. Вот. И в какой-то момент я вдруг ощутил, что большего врага в моей жизни, чем моя мать, которая уже умерла, у меня нету. И, знаешь, потребовалось время, потребовались какие-то вот годы осмысления, что, как я оказался в этой ситуации, и как это влияет на мою жизнь в итоге, чтобы прийти к другим выводам, что да, окей, этот факт имел место, он имел в той среде, где я рассчитывал бы более всего быть защищенным. Мы же все рассчитываем на то, что семья – это то место, куда мы можем всегда вернуться, где так, нас ждут, угу. где нас ценят, где, не знаю, тарелка борща и хорошие отношения есть всегда, где наша кровать всегда заправлена и наши игрушки находятся всегда в углу там, да. Но тут, знаешь, такая вот ситуация, когда вдруг самый близкий человек просто где-то как бы вычеркивает меня из своей собственной жизни, потому что сложились обстоятельства так, что, ну, вроде как это выход совершить самоубийство, решить все проблемы, избавившись от них, якобы таким образом. И у меня, скажу тебе честно, вот этот процесс осмысления, наверное, лет 15 после этого я практически каждый день вспоминал об этом. Что произошло? Почему это произошло? До того момента, пока вдруг я не начал по чуть-чуть вот выходить на другую грань мышления, где я вдруг, ну, стал понимать, окей, я эту ситуацию не изменю. И думать о том, почему это произошло в прошлом, это уже просто факт моей жизни. Вопрос в другом, как сегодня я с этим буду жить? И ведь мы будем, наша дискуссия будет гораздо ценнее, если мы будем говорить не только про вражду, но и будем говорить про то, как выйти из этого состояния, mm-hmm. как преодолеть его, как выйти, скажем так, как надломленное, восстановить и сделать, может быть, даже еще более ценным, более достойным. Знаешь, вот есть такое японское искусство кинцуги, когда разбитые там фарфоровые чаши, вазы берут, склеивают, и вот эта вот склеенная чаша или ваза, она вдруг начинает стоить больше, угу, чем так, сколько она стоила, будучи да, новой, да, выйдя только из конвейера, да? Так вот, когда я начал осмысливать, что да, моя жизнь подверглась вот такой вот агрессии со стороны самого близкого человека, это привело к тому, что годы времени я находился вот своего рода вот такой вот как бы в темнице таких вот тупиковых рассуждений, почему, почему, почему. Но в какой-то момент я начал задавать вопрос, что я могу сделать с этим опытом? Этот опыт уже не вычеркнуть из моей жизни. В итоге я вдруг понял такую вещь, что я идентифицировал мысли, я смог их для себя артикулировать, что произошло в моей жизни. И в итоге я вдруг осознал, что, к примеру, там, моя мать приняла решение, что она избавляется от проблем, как бы выбросив меня из своей жизни. И вдруг я ловлю себя на такой мысли, что моя мать-то умерла, но ведь у многих сирот, так называемых социальных сирот, ненатуральных сирот, ведь среди сирот в Украине на самом деле минимальный процент натуральных, которые истинными сиротами являются, у которых действительно погибли близкие люди, mm-hmm, родители там, mm-hmm, да? Но у многих сирот травма на самом деле совсем другого уровня, когда их живые родители, пытаясь устроить свою жизнь, да, или же находя утешение в алкоголе, там, допустим, да, или же уезжая на заработки, где-то тоже их выбрасывают за пределы своей жизни. И поскольку я в возрасте уже 35 годам примерно смог для себя это артикулировать, я понял, окей, я это понял, я могу теперь послужить тем людям, которые еще не идентифицировали, не смогли артикулировать для себя вот эти вот мысли, но живут под их давлением, как жил я на протяжении десятилетий после того, как моя мать совершила самоубийство, да? И тогда я понял, окей, мне нужно, если я взаимодействую с такими людьми, в том числе с сиротами, мне нужно предложить им какой-то выход. И я не увидел иного выхода, как просто простить. И несмотря на то, что я, знаешь, я всю жизнь свою любил свою мать, вплоть до того момента, пока она не совершила самоубийство. В момент, когда она совершила самоубийство, я внутри себя говорил, да, она хорошая, она классная, но я знал, что я ненавидел всеми фибрами души. Это при том, что я уже был христианином к тому моменту, извините, не совсем кошерно звучит, там, да, не совсем логично, знаешь, христиане же, они должны источать только вот кругом позитивчик, там, да. Но я рассказываю о своем сердце, о своей боли, там, что называется, да. Но, тем не менее, я перешел вот эту вот грань осмысления, и однажды я просто-напросто написал вот письмо, сам, дорогая мама, там, спасибо, что ты воспитала меня. Каждая минута нашей жизни вместе для меня очень дорого. И хотя, скажем так, сегодня я несу в себе боль вот того переживания, сегодня это мой опыт, но я все равно прощаю тебя и по-прежнему люблю даже воспоминания о тебе. И сегодня о своей матери я думаю хорошо. И если бы, к примеру, там она сегодня жила, вот это не был бы момент, знаешь, такой вот болезненной встречи. А, там, знаешь, скрещенные руки, нахмуренные брови, лбы сморщившиеся там. А, что ж ты наделала, посмотри, как ты наковеркала. Для меня это была бы уже радостная встреча. Я думаю, что в глубине души, когда мы смотрим на врагов, мы где-то понимаем, что мы прошли стадию от явного позитива, вот, например, был человек, к которому мы относились хорошо, к стадии явного негатива к нему, и вот эта вот сильнейшая разница между вот этими вот ощущениями нашего восприятия этого человека, вот эта вот боль, она живет с нами. Мы не хотели бы, чтобы оно сопровождало нас. И внутри мы где-то все равно рассчитываем на то, что, а может быть, когда-то восстановятся отношения, и все будет как прежде. Ведь нам не хотелось бы ходить по руинам. Нам хотелось бы иметь хорошие отношения с людьми. И я просто, знаешь, могу сказать такую вещь тем, кто слушает, кто имеет, будь то финансовых врагов, будь то психоэмоциональных врагов. Ребята, единственный выход из ситуации – это идти путем прощения. Но здесь уже больше деталей.
Більше деталей. Так, маю телефонний дзвіночок. Доброго дня вам. Перепрошую за те, що мали вас трішки не допускати до нашого ефіру, але добре, що ви додзвонилися до нас.
Спасибо вам.
У вас коментар чи запитання?
Да, я от хочу спросити. Ой, извините, ехо мішає говорити. Я хотіла спросити. Вот что. В Библии говорится, если не простить, то и Бог тебя не простит. А как быть в том, вот есть такие случаи, что родитель, отец, свое семя насилует, своего родного. Как ребенка быть данным? Или же вообще не выпускает, потому что его убили. Он уже не нет там. Вот как в таких?
Дякую вам за питання. Почули, в принципі, да? Про те, що Бог говорить про те, що якщо ми не прощаємо, то і Він нас не простить. І ці битові, да, ось про ну, випадки, про які ми говорили на початку, там зґвалтування або ще щось в цьому.
Ну, давайте ми сразу же внесемо определенну ясність, тому що якщо відбувається сімейне насилля, это не столько вопрос даже рассуждения о прощении или непрощении. Если этот факт имеет место прямо сейчас, это повод для втручания правоохранительных органов. То есть если ребенок подвергается насилию в своей семье, здесь должна быть полиция, здесь должны быть органы защиты детей и детства. Это первое.
Тобто прощення основа. И покарання не мають за собою в даному випадку ніякого, ну, спільності, так? Все одно ти внутрішньо ти маєш, якби, ну, все одно вибір, прощати чи не прощати, але покарання за вчинок це все одно має бути.
Ну, ви знаєте, наверное, это отдельная тема, еще касающаяся милости, потому что не каждый поступок в нашей жизни будет наказан. Не все поступки дурные, которые совершаем мы, имеют возмездие, немедленное или отсроченное, там, допустим, да? Но это тема, скажем так, отдельного разговора. Давайте вернемся к тому, о чем говорила наша слушательница. Она так сделала акцент на то, что очень важными отношениями в нашей жизни являются отношения со святой личностью, с Богом. И в молитве, которую ученики обратились к Иисусу и говорят: слушай, ты молишься так, что Бог дает тебе ответы. Научи и нас молиться подобным образом. И в результате Иисус их учит молитве, которая стала известна на сегодняшний день во всем мире. Для всех, наверное, наших слушателей она так или иначе была известна хотя бы на названии по двум словам. «Отче наш». Там, да? Так, больше, чем просто «Отче наш». Там, да? И не просто там набор каких-то слов, произнесенных на церковно-славянском языке. Там есть очень важная мысль. И вот я думаю, что слушательница как раз вот за эту мысль и цепляется, что там есть мысль о том, что «и прости нам долги, грехи, преступления, проступки наши, так же, как и мы прощаем должникам нашим». Тема прощения, наверное, одна из самых болезненных тем, потому что она не подразумевает простых, понятных ответов, черное-белое там, да. Для того, чтобы... Вот я вам скажу, что мой опыт прощения моей матери, это был опыт продолжительностью чуть меньше 20 лет.
Ого, серьезно, просто.
Ну, многие вопросы я не мог для себя просто-напросто артикулировать. Прояснить, почему я чувствую себя плохо, почему к самому близкому человеку я по-прежнему отношусь хорошо, хотя столько времени прошло. В ситуации, когда вы подвергаетесь, например, там, домашнему насилию, но при этом вы являетесь верующим человеком, первое, оцените то, где есть место для правоохранительных органов. Возможно, просто-напросто совершается криминальное действие. И тем не менее, даже если, к примеру, там объект, субъект, который приносит вам обиды, даже если он, к примеру, там сидит в тюрьме там, да, или устранен из вашей жизни, ну, что делать с ранами, знаете, вот даже у ящериц, там, знаете, хвост отрос, но шовчик-то вот этот вот остался, я видел просто ящерицу, у которой хвост отрос, он короче, он есть, но вот этот вот стык, он есть, он видим, да, а как быть с нашими ранами, которые...
Так раны? И сердце, так и душа.
Конечно, шрамы-то остаются, да. И вот здесь уже начинается процесс более глубокого осмысления. Я думаю, что наиболее подходящая среда для того, чтобы проходить через вот эти вот процесс осмысления и в том числе прощения, это среда Божьей благодати. Как бы это ни звучало, скажем так, религиозно-пафосно.
Что это значит?
Благодать. И вообще в библейском понимании слово «любовь» и близкое к нему слово «благодать» подразумевает давать человеку то, в чем он больше всего сейчас нуждается, в тот момент, и несмотря на то, что он этого меньше всего заслуживает. Знаете, никто из нас не заслуживает, например, Божьего благоволения. Почему? Потому что Священное Писание, все человечество, это факт, который обозначен в Священном Писании, в Библии, заключает в одном состоянии. Все согрешили, все лишены отношений с Богом, все лишены Его благоволения. Но, тем не менее, Бог идет на какие-то упреждающие шаги. И говорится в Библии о том, что Бог возлюбил нас тогда, когда мы были еще грешниками. Тот человек, который нанес вам обиду, тот человек, который, возможно, сейчас изолирован от вас, возможно, он сидит в тюрьме, возможно, он умер уже и просто не имеет возможности попросить у вас прощения или каким-то образом искупить вину, тем не менее, вы можете сегодня принять решение о том, что я буду избавляться вот от этого груза для того, чтобы не отравлять свою собственную жизнь. Ведь не последний момент прощения – это же очень важный акт не столько по отношению к обидчику, сколько по отношению к самому себе.
Себе самому, да. Да. Так і от в мене просто невеличкий висновок, просто прослухавши вашу історію, так, знаючи історії інших людей, які навіть були в дитинстві зґвалтовані власним татом, і в тебе завжди буде вибір, або все життя мститися і ненавидіти, і проклинати, тому що, ну, це вже сталося, це факт. Буває в житті на нашій землі так, ось такі випадки. Єдине, це твоє рішення, чи простити, що би там не було. От, і жити реально з чистим, сповненим любов'ю, прощення серцем, чи все життя все ж таки в цьому варитися і не мати, ось так, як навіть ви розповіли, 20 років. Не мати повної свободи, повної радості і так далі. Мені здається, це і є відповіддю на ось це запитання нашої слухачки.
Слушай, ну, скажу так, що, знаєш, неудобно признаваться в вещах, когда ты, например, являешься там молодежным служителем или являешься директором по тренингам, путешествий по Библии. И кажется, что ты, знаешь, рядом с тобой должна быть аура какого-то вот, ну, хорошей истории наверняка. Вот. Но была ситуация, когда в подростковом возрасте меня пытались затянуть на стройку и изнасиловать мужики. Вот. Это они сейчас уже мужики, там, да, а на тот момент они были старше меня всего лишь там на лет, может быть, 5. Но ты знаешь, пройдет еще лет 8 после этого момента, и Божья благодать коснется меня, и я покаюсь перед Богом, я приму Иисуса Христа в свое сердце, в моей жизни начнутся новые процессы, мне захочется поделиться своим новым вот, переживанием, новым состоянием с другими людьми. И вдруг однажды у меня возникнет ситуация, я просто об этом рассказываю как в будущем, на самом деле это ситуация, которая имела место в моем прошлом, так. И вдруг однажды возникает ситуация, когда я вот такой движимой энергией евангелизма, знаешь, поделиться Божьей благодатью, тем опытом, что вот через что я прошел там, да, Божьего исцеления какого-то, и вдруг я встречаю во время вот такого вот моего евангелизационного усилия и порыва одного из этих, уже тогда они мужики, и передо мной стоял серьезный выбор. Как минимум просто отвернуться, как это было годы до этого, и выбрать для себя другую дорогу. Или же, по крайней мере, встретившись, подать ему руку, улыбнуться. И это было очень непросто. И, знаешь, ты оказываешься в состоянии, когда ты имеешь 15 секунд на принятие решения, да, но такое ощущение, что перед тобой прокручивается вся жизнь, там, да, и тот страх, когда тебя там тянут на стройку, и тот комплекс, который ты после этого переживаешь, слава богу, никакого насилия не состоялось, но сбежав с этой стройки, я думал, что все, я самый падший грешник и самое черное пятно на моей жизни, вот оно практически состоялось.
Я не удивляю,
могу себе представить, что переживают те, которые действительно подверглись физическому насилию. Потому что, я говорю, попытка в моем случае была, но не состоялась. Но я говорю, это как-то вот повлияло на меня, и вот я вижу одного из них. И вот я вижу одного из них. И тогда я был еще молодым христианином, в смысле вот такого духовного возраста. Я там 2 года, может быть, как только нашел отношения с Иисусом Христом, мир с Богом, новая жизнь там и так далее. И вот я его вижу. Какие решения приму я сейчас? Ну, я тебе скажу так, что я был полудеревянный в принятии этих решений. Мне казалось, я очень неуклюже иду, да. Но, тем не менее, я вышел к нему навстречу, подал к нему руку, улыбнулся. И после этого я с ним встречался еще несколько раз. В тот день я не поделился с ним Евангелием. Угу. Но после этого я с ним виделся еще несколько раз. Это происходило не намеренно, а где-то так спонтанно, потому что мы жили в одном городке. Но вот эти вот следующие встречи, они дали мне возможность как раз рассказать о том, что ты знаешь, я теперь в церкви. Вот. А как ты? А как жизнь? И знаешь, вот важный момент, это то, что когда мы с ним виделись в следующие разы, он... в отличие от того, что было до этого, после того, как они пытались там затащить меня, он не пытался уже найти другую дорогу. Он не пытался найти другую дорогу. Он просто шел, мы с ним жали друг другу руки, останавливались на минуту, хорошо, не останавливались, в любом случае с улыбками расходились. Но и я в своем сердце уже видел этого человека по-другому, и эту ситуацию по-другому там, да? И он получил в каком-то смысле свободу. И, знаете, одна из важных задач, которая лежит на нас, на христианах, отпустить измученных на свободу. Ведь иногда измученными являются не только обиженные, но и обидчики.
Точно,
и вот этот вот
точно.
Обидчик, я знаю одно, что мне почему было интересно поговорить именно на эту тему, потому что я могу говорить из глубины своего собственного опыта, знаешь.
Это самое сильное.
И я знаю, что я... Не знаю, принял ли он Христа в свое сердце, стал ли, обрел ли новую жизнь, но я знаю, что в конкретной ситуации он получил прощение. И с одним конкретным человеком, со мною, по крайней мере, да, вот он теперь может видеться спокойно на улице.
Борисе, дякую. Я казав, що ця година пройде просто неймовірно швидко, ось вона вже і минула. От тому буквально 1 хвилина для того, щоб дати якусь пораду нашим слухачам з приводу ось прощення, ворожості і того, про що ми говорили зараз.
Позвольте, вспомню одну мисль із священного писання. Ісус говорить о том, що Он приводит такой вот образ, что тому, кто не имел милосердия, в конце концов был вынесен такой вот приговор быть отданным истязателем для того, чтобы мучили его, пока не отдаст все до последней копеечки. Друзья, никому из нас не хотелось бы оказаться в руках какого-либо истязателя, который будь то физически истязает нас или эмоционально. Вы знаете, от физического истязателя можно сбежать, а от внутреннего истязателя, который живет внутри нас самих, сбежать, к сожалению, не получается. Но единственный способ уйти от него – это подарить и себе, и другим дар прощения. Кстати, дар прощения – это одно из немногих проявлений божественного, доступного каждому человеку.
Дякую вам. Це були духовні поради. Я ведучий Моек Шергаєв і мій гість Борис Волков, який є молодіжним служителем. І просто... Неймовірно, дякую за ці історії реально.
Спасибо, Максим.
Життя.
Спасибо, слушателі, за вопроси.
Я сподіваюсь, ми ще поговоримо на цю тему.
Надіюсь, теж.
Мені хочеться ще добити, да, так скажімо, цю тему, тому що запитання у нас були от з приводу відносин нашої країни з сусідньою країною, от про прощення, про людей, як вони зараз. Але я розумію, це довга і серйозна розмова. Тож, друзі, почуємось наступного разу. Всім добра і нехай Бог буде з вами і в ваших серцях.
Спасибо.
Послухає мудрий і примножить знання.
Ви слухаєте Радіо М. Можливість.